Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здоровья и милости Божией всем, кто слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39. Код Москвы 495. Звонить 8-495 и наш номер 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните, общаться. 9 августа мы празднуем День великомученика и целителя Пантелеимона. Поздравляю всех врачей и медработников с этим днем. Да благословит вашу работу, ваше служение здоровью человека святой великомученик и целитель Пантелеимон. В этот день родился ныне уже покойный, известный православный общественный деятель, монархист Владимир Николаевич Осипов. Он часто бывал у нас на радио «Радонеж», прекрасный русский патриот, царство ему небесное. И в эти дни, в 1918 году, началось восстание против большевиков, рабочих Ижевского и Воткинского оружейных заводов. У них при царском режиме были достойная зарплата, жалования, как тогда говорили, частные дома и, конечно же, бесплатные школы для детей, бесплатное лечение, отдых, пенсии. Рабочие выступили против власти большевиков, против раскулачивания, против закрытия храмов православных и против красного террора. Были созданы Ижевская и Воткинская народные армии. Восстание сумело продержаться 3 месяца, но было очень жестоко подавлено интернациональной Красной армией. Началось массовые такие расстрелы, даже не хочу говорить это слово страшное, действительно массовые расстрелы. Казненных было более 7 тысяч. Через 90 лет ученые физико-технического института нашли с помощью приборов массовое захоронение. Это Уральский Бутовский полигон. Царство небесное убиенным. Трагическая русская история, дорогие братья и сестры, так вот она предостерегает нас, чтобы мы хранили свою землю от всевозможных терроров, насилий и всякого нашествия иноплеменных и междоусобной брани, как молится церковь во время богослужения. Дорогие друзья, по вашим откликам, вернее, многие из вас заинтересовались темой малых городов России – глубинной России, вот ладом, укладом, православной жизнью, бытием и житием. И вот мы снова пригласили к эфиру замечательных собеседников из великорусских краев Тверской и Ярославской областей. Это Ну, сначала священника я представлю. Священник Антоний Зверков, клирик Переславской епархии, руководитель отдела по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, член единой рабочей группы по канонизации святых Ярославской митрополии. Дорогой батюшка, отец Антоний, благословите всех, кто в студии и кто нас слушает.
Добрый вечер. Благословение Господне на каждом из тех, кто сейчас нас слушает и услышит в будущем на повторе.
Спаси Христос. Вот, дорогой батюшка, вот знакомство с вами мы, все радонежцы, и я в первую очередь, обязаны нашему второму собеседнику. И я так благодарна Богу, что я этого человека знаю уже много-много лет. И такие вот государственные люди, сколько мне приходится с ними сталкиваться, единственный такой человек, как вот наш собеседник. Это глава Калязинского района Тверской области Ильин Константин Геннадьевич. Кандидат исторических наук, выпускник Ярославской семинарии. Константин Геннадьевич, низкий поклон вам, что вы нашли время и приехали к нам. Ведь мы вас ждали на царский вечер «Русская Голгофа», который был в Доме русского зарубежья. Вы не смогли вырваться, но вот теперь-то вы все-таки приехали.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Да, не смог приехать, вернулся с поездки поздно ночью, поэтому не хватило сил.
Да, вы работаете с утра до ночи.
Много-много было дел на следующий день. Но на самом деле таких людей в России много, патриотов.
Я говорю только тех, кого я знаю.
Да, я такой самый, наверное, недостойный.
Ну ладно, это вы, потому что православный человек, закончили семинарию, поэтому вы такой скромный. Но вот я побывала у вас в Калязине не так давно. Я так поразилась, что столько нового. Во-первых, дорогу вы уже достраиваете, да? Будет прекрасная дорога до Калязина. Потом набережная Волги. Новая набережная, да? Так красиво, там корабли, такая красота. Да,
за последние годы город, конечно, изменился. Да. Серьезно, благодаря участию программ, федеральной программы. Ну вот, он сильно преобразился. И колокольня отреставрирована. И сейчас дом, дом Полежаева, тоже исторический памятник, реставрируется там, музей будет переезжать с церкви на это место. Ну и, более, и да. В дальнейшем, конечно, тоже большие планы по благоустройству города, реализации проектов в сфере туризма, промышленности, сельского хозяйства. Ну и главное, чтобы мы сохраняли нашу веру, это наш щит-защита. Хранили нравственность. Вот это тоже вот наше спасение и наше главное, наверное, оружие сегодня против врагов, которые пытаются уничтожить Россию.
Они всегда были, да, и будут. Константин Геннадьевич, дай вам Бог здоровья. И вот вы уже какой созыв? Четвертый?
Четвертый, да, вот. Завершается. Да.
И за вас голосуют вот все, сколько там в Калязине бываю, все вас знают и любят. Вас не отпустят, по-моему, пятый можно тоже?
Ну, да.
Можно?
Ну, да, с благословения.
Вот. Они не отпустят вас. Там, а потом уже, когда уже вы закончите эту государственную деятельность, вот тогда уже вы рукополагаетесь, у вас, вы живете в селе, в том же самом доме, где вы были еще когда председателем совхоза, да?
Да. Я приехал, я полгода отработал специалистом, жил на квартире, квартировал. Потом я после армии вернулся, мы с супругой, с Маргаритой поженились. Пока я служил в армии, построили дом, вот, и вот в этом доме мы живем.
И рядом у вас церковь, которую вы восстанавливаете.
Да, церковь маленькая, где богослужение совершается.
А, уже совершается?
Да, маленькая церковь, только мы в 2007 году построили небольшой храм святителя Николая Чудотворца. А большой храм четырехпрестольный, он, да, пока вот реставрируется. Работа проводится по восстановлению его.
Да, поэтому обязательно идите на следующий срок, вас не отпустят, и город будет все лучше и лучше. И главное, что у вас такие целомудренные дети, вот сколько я вспоминаю, педагогическое училище, старшеклассники. Я ни одной курящей девочки у вас не видела, ни одной не видела, ну вот как сейчас ходят эти татуированные. И вот сейчас я к батюшке обращаюсь. Батюшка, Моисея Угрина, да, сегодня? Вот там целомудрие, ведь его житие.
Абсолютная икона целомудрия.
Вот мне кажется, конечно, сейчас нужно говорить об этом, потому что уж больно молодежь стала распущена. Не все, но в большинстве.
Ну, к сожалению, эта проблема, так скажем, не новая, и явилась она в современном мире, да, в земной жизни совершенно давно, еще с изгнания Адама и Евы, да, грех поразил наше человеческое естество, и, соответственно, все наши плотские желания, плоть стала вверху нашей воли, и мы подчиняемся своей плоти, подчиняемся своим плотским вожделениям, и, конечно, целомудрие – это та добродетель, то, что дает Господь с самого начала, которое придает силы человеку для того, чтобы совершать великие дела. Человек, который отходит от целомудрия, конечно, вот пример Моисея Угрина, который, память которого сегодня празднуется, да, вот его житие, оно просто удивительное. Он претерпевал страшные муки, страдания, прям физические муки, и даже до конца своих дней после этих мук сходил с палкой для того, чтобы как-то хоть передвигаться. И тем не менее он не поддался искушению той вдовицы, которая его искушала. И он, да, показал пример, и потом братью поучал о том, как надо бороться с этим плотским вожделением. Вообще, целомудрие, если говорить вообще, а что такое целомудрие в современном мире? Вот как жить, ведь мы живем в современном мире, мы не можем от мира себя отторгнуть. Это невозможно. Мы, как христиане, мы должны жить в этом мире, мы соль земли, в конце концов. И в целомудрии оно проявляется в наших словах, в нашем образе жизни, в нашем стремлении, в нашей цели. Поэтому, конечно, мир вокруг нас – это языческий мир, мир языческого потребления.
Да,
это...
батюшка, вы знаете, молодежь-то это даже грехом не чувствует.
Конечно,
это,
они не знакомы. Считают... Да. Они не знакомы с этим как грех, потому что языческий мир подменяет это и делает это как норму. И любой отход от этой нормы, даже сейчас в современной школе, если ты уже не девственен где-то в старших классах, то ты являешься с неким пороком. То есть это не, никоим образом не достижение тебя, не достижение твоей семьи, твоих родителей, которые в тебя вложили, что тебе необходимо до брака сохранить себя, как, ну уж хотя бы говорить о том, что непосредственно с этим человеком я буду связывать свою жизнь. Понимаете? И для них, конечно, не является это грехом, является даже неким порочащим для тебя элементом жизни, почему у тебя не было ни парня, ни девушки и так далее. А это проблема современного общества вообще мирового. И да. Дьявол на этом играет, и, конечно, целомудрие, которое рано теряет человек, оно потом проявляется в нехранении целомудрия внутри семьи. Отсюда большой распад наших семей молодых. Браки не сохраняются. Браки распадаются в основном по статистике от 3 до 5 лет сожительства. То есть это ничто, это даже не воспитает ребенка. Вот, конечно, а в современном мире и семье нужно как-то жить целомудренно. Как вложить в ребенка? Есть такие случаи в православной среде, когда родители пытаются воспитать целомудрого ребенка, да, то есть вложить в него все свои нравственные качества, и выйдя в жизнь, ребенок сразу теряет целомудрие.
Конечно. Террор среды.
Да. Что, в чем проблема? Проблема в том, что, значит, о целомудрии лишь говорилось в этой семье, а самого примера родителей, возможно, и не было. А может быть, ребенок не знает о каких-то последствиях совершенного этого греха. Ведь сколько детей рождается больными от нехранения, да, от этого, от этих блудных страстей. Поэтому целомудрие, в первую очередь, даже не плотское, а в уме. Вот этот умственный, хранение целого ума, нерасточение его, тот ум, который был заложен в тобой при сотворении, вот он должен увеличивать тебя, давать тебе импульс для твоей дальнейшей духовной жизни, соответственно, проявления жизни телесной, как святые нас учат. Вот Моисей Угрин прекрасный пример, что он, будучи прекрасным по своей красоте мирской, это был высокий, статный молодой человек, да, это 1030 год, если я не ошибаюсь, да-да. То есть это человек, который на тот период мог иметь все, что он захотел, согласившись на порочное сожительство с одной из вдовиц. Она показала ему все свои владения, она ему рассказала о всем, что у нее есть, какие богатства, ему будут служить все вокруг, но он отказывается от этого. Отказывается почему? Потому что он возлюбил Бога. И вот целый ум, он дает возможность правильно возлюбить Бога.
Да, батюшка, благодарю. Но вот конкретно сейчас ходят растатуированные. Вот скажите, пожалуйста, нашим всем радиослушателям, чтобы они сказали молодым. Ну это же ужасно.
Конечно.
Такого никогда не было. Вот сейчас лето, жарко. Вот я ехала в метро. Вы знаете, ноги все в татуировках.
Ну, татуировки – это не единственная проблема.
Ну, это видеть как-то дико в России.
Конечно, безусловно. И это все влияние западных, это уже Александр Геннадьевич лучше меня может рассказать, западных воззрений, мировоззрений. Но, конечно, мне кажется, что мы начинаем осознавать, потерю своего целомудрия только тогда, когда появляются наши собственные дети. И люди, которые сейчас, а общество в целом стремится жить без детей. Вот эта свобода от детей молодого поколения, может быть, там к 40-50 годам я соглашусь родить, а может быть и нет, зачем всю жизнь сложить в себя вот это такое влечение, как child free, свободное от детей, к сожалению, это вымирание нашего общества. А раз у нас все поставлено на поток потребления, вот это языческого воззрения на мир, то невозможно ни словами, ни примером объяснить целомудрие. Но мы должны, как православные христиане, постоянно как колокол бить, и бить, говорить, что будет, если мы не сохраним свой ум. И вот если касательно совета, это этим растатуированным и абсолютно обнаженным людям, которые, да и не только обнаженным, но и различного рода других примеров отсутствия целомудрия есть, надо просто понимать ответственность за совершение этого злодеяния. За каждое злодеяние есть наказание.
И даже мистически ведь это опасно.
Сакрально, да? Это опасно. Это опасно как для человека в его мировом масштабе спасения собственной души, так и опасно для общества. Да, мы знаем, что когда Рим развратился, он пал. Все, Византия полностью пала. И что мы можем иметь? Ничего мы больше не можем иметь. Даже земля уже не будет нам принадлежать. Целомудрие – это величайшая вещь, которая соединяет человека с образом подобием Божьим. И вот последствия отторгнуть себя от воли Бога, конечно, оно страшное. Человек должен это постичь собственным умом, и, к сожалению, нам нужно с терпением относиться к таким людям, как больным. Это, нам нужно научиться терпеть и объяснять последствия того, что может повлечь за собой отсутствие. Да любой грех несет за собой наказание.
Так. Ну вот мне кажется, у вас, вот в ваших городах, вы из Углича, Константин Геннадьевич из Калязина. У вас дети какие-то другие, молодежь, Константин Геннадьевич? Или ну, тоже есть растатуированные?
Да, есть, ну не так много, может быть, в столичных городах, но, к сожалению, тоже есть. Это, конечно же, не понимая, может быть, недостаточно объясняем, но об этом мы говорим. Вот у нас в Калязине много мероприятий проходит с целью воспитания духовно-нравственных качеств молодежи. Большие мероприятия. Вот, ну, вот сейчас осенью мы стартуем с нашим марафоном с верой возрождения из плена иллюзий, который называется. И в течение месяца мы различные мероприятия проводим и в детских садах, и в школах. Да, такое очень много мероприятий. И, вот, в течение года мы такой, у нас календарный план очень насыщенный в этом направлении. Но человек создан по образу и подобию. Бог создал человека вот таким, а человек свой татуировкой это наносит, ну, меняет себя, как вот мы разговаривали перед эфиром с отцом Антонием, это, к этому человеку прикрепляется бес уже, человек меняется, духовно меняется, и он суть меняется из-за того, что он наносит на себе татуировку. И вот я с одним тоже разговаривал, говорю, ты для чего нанес татуировку? Ну, вот так, модно, красиво. Ну, а что тебе дает? Он говорит, это как наркотик, говорит, еще хочется. Значит, уже бес его заставляет дальше идти по этому пути. Конечно же, это пагубный путь, поэтому, конечно, надо нам про это надо говорить, как и много другие вещи. Вот вы говорили про воспитание, конечно же, воспитание, ведь когда разрушили нашу страну, ну, Советский Союз, где хранилось тоже целомудрие, конечно, нравственные качества человека воспитывались, нравственные. А вот с разрушением Советского Союза, когда уже страну захватили оккупанты, так скажем, да, англосаксы, они правили бал во всех направлениях и в экономике, и в культуре, разрушали образование-то.
Так и они вот, и сейчас, влияние западных.
И сейчас огромное еще есть. Но есть уже подвижки в лучшую сторону, но, тем не менее, свое влияние еще не сильно сохраняет. Поэтому из школы у нас был изъят элемент образования. Да, вот, а как говорит наши священнослужители, протоиерей Валериан Кречетов, сначала мы должны воспитывать нравственность, потом умение мыслить и рассуждать, и потом только знание. А то вот знания бери, и вот да, все дозволено. Сделай, что хочешь, потребители. Но еще вспоминаю высказывание одного из министров образования, который говорит, Советский Союз воспитывал личности, мы будем воспитывать потребителей. Но это тоже, с этим мы не можем соглашаться. Поэтому, конечно же, мы еще раз говорим, что вот наша духовность, это является щитом, несмотря на то, что вот с нами пытается Запад заменить наш русский народ как последний оплот, чтобы уже антихрист воцарился. Ну, не получается. Сейчас вот, например, мы признали уже о том, что у нас, оказывается, существовал в 1998 году меморандум, который был между США и Россией заключен. И мы, согласно этому меморандуму, брали на себе обязательство разрушать нашу культуру, наши традиции, наше образование. И говорят, мы сейчас уже отказываемся от этого соглашения, выходим из этого меморандума. К сожалению, таких меморандумов, соглашений еще много, которые надо рушить, рвать, которые были, ну, закабаляли нашу страну по всем направлениям.
Константин Геннадьевич, вот Калязинский район и город Калязин под вашим началом, под вашим руководством, вы как глава района, вот фактически, по-моему, становится центром не только Тверской области, духовным центром, но и России.
Ну, и, наверное, громко сказано.
Ну, почему же?
Да, много мест для
проводки. А вот народное собрание?
Вот русское, международное общественное гражданство, русское собрание, да, у нас есть Тверское отделение, которое я возглавляю. На самом деле, в рамках этого собрания мы много мероприятий проводим, на очень насыщенной конференции с докладами на различные темы. Потом мы проводим секции, касаемо культуры, образования, спорта, наших традиций. Вот, сохранению наших деревень, малых городов, сохранению духовности, нравственности, русскости. Вот это, конечно, работа большая проводится. Мы по итогам наших конференций обращаемся в вышестоящие органы власти. И, наверное, тоже какая-то вот польза от этого есть. Потому что уже, вот я говорю... Вот
у вас еще православное чтение Макарьев Калязинского.
Да, Макарьевские чтения в этом году не прошли тоже. Вот, ну, большая.
Фестивали.
Фестивали. Вот мы в начале сентября будем фестиваль проводить под названием «Калязин. Родина. Единство». Фестиваль посвящен смутному времени, когда первое русское ополчение под руководством Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, ему было бы 23 года, он возглавил, собрал 20-тысячное русское ополчение, и вот впервые было одержано от оккупантами, польско-литовскими захватчиками под стенами Калязинского монастыря. Это вдохновило русский народ на победу, на борьбу. Он освободил Троицу Сергию Лавру в 1609 году. И вот мы в 2009 году 400-летний юбилей впервые этот фестиваль провели. Открыли первый в России памятник.
Памятник чудесный.
Да, Михаилу Васильевичу Скопину
Шуйскому. Каснинское литье, великолепное.
Вот, и вот как раз вот памятник мы забирали.
Это у церкви Вознесенской.
Да, Смоленской области. Вот в тот день, как раз когда польский самолет, помните, с правительством летел Москву, там должны были определенные соглашения дать подписаны, невыгодные для России, так скажем. Мы должны были якобы за Катынь, да, за эти якобы злодеяния платить, да, Польше. И вот этот самолет там упал, там на том месте, где мы забирали памятник. Это, ну, это был, мы говорим еще раз, Скопин-Шуйский не пустил.
А может быть, Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, ну, когда-нибудь будет прославлен как святой?
Я думаю, да. Он же сейчас находится под сводом, похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.
В Московском Кремле.
Да, мы вот такую мысль имеем. Вот отец Антоний, как специалист в этой отрасли, он занимается, он уже большой специалист, будем обращаться. Может быть, эту тему как-то мы тоже будем поднимать на наших конференциях, на конференции Русского собрания. Есть у нас люди, которые вот хотят этой темой, ну,
конечно,
заняться.
Инициатива должна быть снизу. Угу. Прекрасная Тверская митрополия. Я думаю, что небольшой опыт они, угу, если захотят, они, конечно, смогут это организовать.
А почему снизу только?
Потому что одним из главных критериев канонизации святых является всенародное почитание этого человека. Вот. Но одним из условий канонизации не может являться какое-то особое государственное делание или какой-то как успешный государственный деятель. Нет, конечно, церковь прославляет святых в лике святых, исходя из особого благочестивой жизни, как святой жил, да, в вере, в благочестии, то есть вот праведность этого человека. Вот. Безусловно, Скопин-Шуйский обладал этими качествами, нужно просмотреть, как благоверный князь Александр Невский, да, великий русский полководец и государственный деятель, да, ну, прославлен был, конечно, совершенно не за свои государственные заслуги, да, а за свое служение Богу, людям и Отечеству. Поэтому, конечно, Скопин-Шуйский подходит под это, я думаю, что наверняка инициативы такие ведутся, и дай Бог, чтобы когда-то Господь сподобился у нас узреть и в лике святых.
Константин Геннадьевич, когда еще, повторите, пожалуйста, фестиваль, и давайте пригласим наших радиослушателей к вам.
Фестиваль 16 сентября.
16 сентября.
А вот в августе, у нас в начале августа прошла экспедиция, очередная экспедиция молодежи Калязинского района по местам боевой славы. Вот Михаил Васильевич Скопин-Шуйского, мы уже тоже много лет, более 20 лет проводим эти экспедиции. экспедиции, чтобы тоже молодежь окуналась вот в то время, понимала значение этой победы. Вот мы потом уже вот в Александрове встречаемся на Каринском поле и завершаем эти наши совместные мероприятия, посвященные смутному времени, победе русского ополчения в смутные времена.
Замечательно. Дорогие братья и сестры, я повторю, сегодня с нами священник Антоний Зверков, клирик Переславской епархии, руководитель отдела по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, член единой рабочей группы по канонизации святых Ярославской митрополии и замечательный глава Калязинского района Тверской области Константин Геннадьевич Ильин, кандидат исторических наук, выпускник Ярославской семинарии. Я бы еще вам много-много титулов перечислила, но, к сожалению, время у нас ограничено. К нам дозвонились. Слушаем вас. Вы в эфире. Говорите. Алло.
Добрый день. Добрый. Меня зовут Мария. Я живу в городе Углич. У меня вот такой вопрос и батюшке, и Константину Геннадьевичу.
Пожалуйста.
Смирение – это одна из таких высочайших добродетелей православия. А как, смиряясь, не впасть в самоуничижение? Вот такой вот сложный для меня вопрос.
Спасибо за вопрос. Интересный вопрос на самом деле. Во-первых, нужно разобраться тогда со смыслом вообще, что такое смирение. Да, вот мы говорим, что смирение – путь к спасению. Вот, я бы, наверное, перефразировал, сказал, что смиренно-мудрее. Путь спасения – то, что нам по силам. Самоуничижение – значит, мы неправильно относимся к себе, как к венцу творения. Мы образ и подобие Божие, как сказал Ксения Геннадьевич, а значит, в нас есть нечто такое, что отличает нас от всего окружающего. Отличает нас особая любовь Бога. И вот памятая о том, что мы самое любимое творение Божие, и любое создание, любое творение Божие является богоугодным, и мы хвалим Бога, мы не можем себя укорять, самоуничижать, потому что это будет относительно хулена Духа Святаго. Значит, мы, исходя из своей гордыни, относимся к самому себе и можем решать, кто мы есть на самом деле. Но по факту о нас знает только один Господь. Поэтому смирение – это не равно полностью себя отторгнуть от всего, да, что я вот такой такая никчемность. Это прямой путь к унынию, через чего действует дьявол и уводит человека через самоубийство и различные жизненные обстоятельства к себе в ад. Поэтому как ни перейти, нужно ко всему относиться со здравым умом и с любовью в сердце, памятуя о том, что мы любимое творение Божие, а значит, мы достойны, что Господь нас любит. Но мы должны относиться к себе со смирением, исходящее из того, что через наше смирение, видя нас вокруг, наши сами близкие будут видеть, кто такие верующие люди. Вот, поэтому смирение, безусловно, это трудное. Не просто высочайший добродетель, это тяжелейший добродетель, на который думали и трудились многие подвижники, благочестия и давали нам пример. Вот, поэтому самоуничижение – это, безусловно, грех, который вначале себя имеет гордыню. Это не тождественное понятие, поэтому смирение нужно трудиться, а самоуничижение ставить в сторону. Ну вот, если получилось ответить, я постарался.
Получилось, благодарю. Батюшка, вот вы возглавляете комиссию, да, по увековечению новомучеников, да. В том числе и царственных мучеников, наверное, у вас там почитают, у вас там храм же, да?
Конечно.
У вас там у нас, Дмитрий Углич.
Вообще-то, да, то есть я еще являюсь настоятелем строящегося храма в честь новомучеников, исповедников Церкви Русской в городе Угличе. И мы ежегодно уже на протяжении нескольких лет проводим тоже декаду такую царских дней, 10 дней, там, с 7, с 9 июля по 18 число. В этом году мы тоже проводили, и мы посвятили, мы каждый год стараемся царские дни посвящать, безусловно, и царской тематике, но вводим элемент краеведения. В этом году мы посвятили жизни самых известного архипастыря Ярославля Костромской области, владыка Кассиан, фамилия у него Ярославский, это древний род. И мы поговорили о том, где он родился, как он служил, было много исследователей. Вы знаете, такое ощущение, будто владыка Кассиан просто воскрес и стоял рядом с нами. И, безусловно, мы затрагивали тему царской семьи. У нас проходит уже много лет музыкальный культурный вечер в Красной гостиной Угличского Кремля, посвященный царской тематике. В этом году мы, в связи с тем, что год был объявлен годом педагога-наставника, провели музыкально-литературный вечер. Я, матушка были ведущие в честь наставников царской семьи. Ведь о них мало известно. Обычно, что мы знаем только об августейшей семье. Кто нравоучал, кто наставлял, кто обучал письму, кто обучал чтению и так далее.
Но вот. Сейчас вышла книга Жильяра.
Да, конечно. И вот эта тема, она сейчас восходит. Да. И мы из-за нее зацепились, и надо сказать, что много откликов об этом мероприятии, и, конечно, центральным нашим мероприятием это ночная божественная литургия. И должен сказать особенность, что у нас в России три храма на крови. Это храм Спаса на крови в Петербурге, храм на Ганино-Яме на крови, храм Царичи Дмитрия на крови в городе Угличе. И все три в этом году совершали ночное богослужение. Вот три храма на крови, и мы все три молились в эту ночь.
Частицы мощей Дмитрия Угличского есть у вас, да?
Конечно, в Угличе, и много людей приезжает. С 90-х годов у нас есть эта частичка, благодаря владыке сейчас Пантелеймону Шатову, но тогда он был еще митрофорным протоиереем, просто протоиереем, прошу прощения, и он сам возглавляет храм, да, настоятельствовал храм Царичи Дмитрия при Первой городской больнице. Много людей приезжают, получают исцеление. Слава Богу, святой благоверный Царич Дмитрий является связующим звеном царской династии. Да? Да. Это был последний представитель династии дома Рюриковичей. Да, и, соответственно, он тоже стал страстотерцем царственным, и царственные особы, которые погибли всего лишь, да, тут 100 лет назад, больше 100 лет назад, конечно, для нас является таким очень родным и близким. Мы понимаем эту скорбь. И вот на нашей угличской земле когда-то было совершено убийство представителей августейшей семьи, и началась смута. Так и в 1918 году совершилось убийство, и революция захлестнула, потом массовые репрессии, Великая Отечественная война. Страшные события, и поэтому на таких памятных местах мы должны всегда молиться. Вот Константин Иванович в этом году тоже впервые поприсутствовал на нашей ночной божественной литургии, за что ему очень признателен.
На царские дни, да?
Да, на царские дни было большое количество людей, мы постоянно набираем разную аудиторию, поэтому у нас вот декада 10 дней прошла очень торжественно.
Константин Геннадьевич, вот вашу книгу спрашивали наши радиослушатели. Вы монархист, вы почитаете царскую семью. Вот какое ваше отношение к этим лжеостанкам?
Да, царскую семью почитаю, считаю их святыми, молитвенниками за нашу Русь, которые своей жертвой, сознательной жертвой спасли нашу Россию от уничтожения, вот что и планировали каббалисты, вот, да, убивая жертвенно царскую семью. Ну, не удалось, и до сих пор не борются, и поэтому фильм «Мальтильда» выходит, пытаясь оболгать. Ну, их-то уже, они у Бога, их же не достанешь, поэтому нам надо молиться, помнить о них, молиться им. И тогда помощь от них, конечно, будет. Почитаю царскую семью, Григория Распутия, который духовно окормлял, и вот подготовил, я считаю, да, к этому подвигу. И считаю, вот у нас два великих царя. Вот Иван Грозный, Иван Васильевич Грозный, который создал Русь святую во главе с единодержавным царем, помазанником Божьим, который исполняет волю Божию, а не толпы. Вот это самое правильное, когда воля Божия исполняется. И царь Николай со своей семьей, который спас ее от уничтожения. Помним высказывание, видение митрополиту Макарию Коломенскому, когда он две чаши держал, да, он говорит: «Господь, покарай твой народ». Он говорит, долго умолял, стоя на коленях Господа Иисуса Христа, чтобы пощадил. И да, был голос такой за кадром, что да, русский народ прощен, царь Николай взял грехи русского народа на себя. Это, конечно, огромная жертва, которую отдал во имя спасения роды. И поэтому мы верим, что Россия возродится, да, и поэтому и царские его дни тоже почитаю, вот тоже мечтаю, ни разу не побывал на Ганиной яме, да, в Екатеринбурге. Тоже как надо съездить, поклониться этим святым местам. Как сказал Алексей II, это антиминс, там все, да,
вся
усеяно,
земля пропитана,
да, пропитана царскими останками. Вот на этом месте, конечно, хочу побывать. Я вот тоже всегда помогаю. Вот крестный ход, который из Санкт-Петербурга в марте выходит, и к 17 июля приходит Екатеринбург. Вот и с ними постоянно на связи, чем-то помогаю. Вот в этом году тоже подходит городу Глазов. Говорит, Олег, брат Олег, говорит, ты не из Удмуртии? Я говорю, нет. Потому что вот подходим к городу Глазу, там надо разместиться, устали, пару ночей переночевать надо. Ну, как через ассоциацию малых средних городов, я как член правления, там многих знаю, вот нашел телефон главы города Глазова, наш дал заместителя и разместили, вот такие вот оказываем помощь. А что касается вот Марии, то, что задавал, конечно же, хотел нам, начальствующим, я уже почти 40 лет начальству, на разных должностях смирения не хватает, но вот хотел бы слова митрополита Филарета Московского, который говорил, что «люби врага своего, сокрушая врагов Отечества», тут мы смиряться не должны ни в коем случае, со злом мы должны бороться, и «гнушайся врагами Божьими, не общайся, иначе мы уйдет благодать Божия, и мы потеряем все».
Благодарю. К нам дозвонились. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло.
Добрый вечер.
Да-да, говорите.
Добрый вечер.
Добрый.
Я рад приветствовать всех сегодняшних участников эфира. Хочу сказать, что у вас очень здоровая интонация вот сегодняшнего эфира. Она вообще настолько вообще прозрачна, душевна. Не знаю, почему.
Благодарим.
Расположение крайнее. Спасибо вам большое.
Такие гости.
У меня к вам один вопрос, но прежде чем его задать, я хотел бы дать некоторое пояснение на основании предыдущего эфира, который проходил вот совсем недавно. И там участвовали представители Российского дворянского собрания.
Да-да.
Да, я помню, что Александр Васильевич Суворов, когда к нему поступали молодые офицеры, дворяне, имевшие титулы князей, графов и так далее, он им говорил: титулы и звания предков ровным счетом ничего не значат, если они не подкреплены доблестью потомков. Вот эти слова нашего полководца должны, думаю, быть эпиграфом ко всему движению дворянскому. И я, к сожалению, был очень удивлен, когда один из участников эфира, Полонский, он сказал о том, что якобы в мире существует по каким-то генетическим условиям лишь одни представители Романовы, которые могут претендовать по закону на трон. Это Кирилловичи.
Да, он это, сказал, конечно, других не... как бы нет, да.
Да, это, конечно, неверно, потому что многие ученые-историки, также генетики, они говорят, что как минимум 7 человек существует на сегодняшний день, которые имеют право по престолонаследию претендовать на этот трон. Один из них, кстати, сейчас воюет с фашизмом на Украине, с этим международным олигархатом.
Да, из Лиона, вот. Замечательный Гавриил Дорошин, да. Дорошин, если по-русски.
Да, из Франции. В то время, когда человек готов проливать за свою родину, историческую родину, за Русь, святую свою кровь, другой, этот самый Кириллович, он курортничает. Ну, у каждого своя, в общем-то, у каждого свой взгляд на эти вещи. Второй вопрос был, который был меня тоже очень чрезвычайно удивил. Полонский назвал вот эту яму, которую болото, которое называется «Поросенков лог», достойной могилой русских царей. То есть даже в символическом таком подходе к этому вопросу очень унизительно выглядит для, в общем-то, для русского царства. Как, ну, для монархии, самого института монархии очень унизительно. Русские цари, Поросенков лог, очень много лжи вокруг этого. Естественно, это уже вопрос давным-давно исследован, и он вполне понятен. Неприятно меня, конечно, удивил и выступающий в эфире сам представитель и предстоятель, как бы его назвать, это председатель дворянского собрания, это Лермонтов II, как он себя называет, он сказал, что якобы ему кто-то объяснил, что символы Z и V являются за правду. Вот это транскрипция или аббревиатура, слов за правду. Я как бы я ни старался, но никак не мог определить, куда правду-то подставить туда. За еще понятно, но все остальное нет. Могли бы, пользуясь возможностью эфира, сказать о том, какую силу спас нерукотворный набирает сегодня на полях сражений.
Это
слава
да.
Богу. Он хотя по партизанскими тропами туда приходит. Хотелось бы, чтобы это был законный символ специальной военной операции государственной. Пачка сигарет и то больше имеет государственного статуса, потому что попадает в армейское довольствие по государственным программам. А спас нерукотворный, к сожалению, еще таким вот образом не утвержден. И потому вот я, к сожалению, вижу, что совершенно не оправдывает надежд российское дворянское собрание, хотя любят, в общем-то, люди и надеются на то, что монархия без этого, в общем-то, обойтись не может. И в связи с этим я хочу сказать, что, конечно, вот батюшка, присутствующий сейчас на эфире, он же является наследником святого патриарха Гермогена, наследником святых апостолов, прямым служителем нашего Господа Иисуса Христа. И, конечно, вот мне бы хотелось, чтобы он вот эти три вопроса, которые я сейчас занял, с осторожностью но все-таки как-то разнести для успокоения нашей христианской души. Простите, батюшка, я знаю, что вопрос очень сложный для вас, но будьте любезны, мне нужно, чтобы люди услышали ваше чистое слово, потому что мне очень нравится и о нравственности, которую вы говорили вот в первом эфире, в смысле в первой части эфира. Я почему так тяжело переживаю этот вопрос, потому что ведь нужно указать, что государь, лишая, выводя Кирилловича из поля действия закона престола наследия, он, это не его каприз, это его отеческое участие. Мы же знаем, что все кровосмесительные браки, они вымирали целое поколение потомков этих браков. Знаем из древней истории Египта, и знаем много, огромное количество примеров. Государь боролся за это, как христианин прежде всего. Надо эти вещи понимать. И как у них
Благодарим. Сейчас вам ответит. Да, спасибо.
Спасибо.
Ну, я разделяю ваши чаяния и ваши переживания, но я должен аккуратно сказать вам о том, что вообще вопрос об монархии, об избрании царя, это вопрос даже не ближайшей перспективы, но такой долгосрочной перспективы для нашей страны. Безусловно, он ключевой, но тем не менее, ведь и Михаил Романов был избран. И почему мы сейчас должны вот именно конкретно цепляться за династию дома Романовых? И мы вот до эфира говорили, можно я воспользуюсь опять этой информацией, да, будучи уж я из города Углича, я на этом закончу, что в городе Углича, как известно, пресеклась династия Рюриковичей, и святой благоверный страстотерпец царевич и князь углический царевич Дмитрий был умершвлен на стрелке города Углича, впоследствии чего церковь причислила в лики святых. Так и царская династия дома Романовых, она пресеклась царственными страстотерпцами, и дом династии Романовых вполне себе заключен таким же историческим и сакральным смыслом. Поэтому я бы сейчас на вашем месте молился о спасении наших воинов-освободителей, которые сейчас находятся на поле брани, вождей и воинов. И наша с вами задача очень маленькая. Молиться и делать, что должен. А думать о высоких полетах просто физически невозможно, ибо не имеем либо статуса, либо ума.
Ну да. Ну, все-таки радиослушатель прав, говоря о дворянском собрании.
Я разделил эти чаяния, да.
Что дворянин от хама отличается тем, что хам поступает как выгодно, а дворянин как благородно. Так вот, благородство хотелось бы побольше.
Да,
Константин Геннадьевич, вы что-то добавите?
Хотел добавить, исходя из своих моих познаний, которые тоже посвящаю время, считаю, что царские останки, которые пытаются нам сейчас вот преподнести, они являются ложными, и это будет очередным предательством. Николай Гурьянов предупреждал об этом, это будет беда, новое предательство, и обернется бедами. Как у нас вот это произошло после убийства царской семьи, это гражданская война, Великая Отечественная война и так далее, там Голодомор, репрессии, 100 миллионов человек русских, погибло, а вот сейчас это тоже враги понимают, и поэтому понимают оторвать нас от духовных корней, чтобы мы были беззащитными, чтобы остались без Бога. Мы помним, как Византия, как только заключила унию с римо-католиками в 1453 году, Византийской империи не стало, и вот и чтобы это не было, конечно, нельзя допускать, особенно сейчас, если у нас есть большие сомнения. И большие сомнения вызывают, конечно, вот по престолу наследию, понятно, что Кирилловичи были отлучены ввиду такого нечистого брака, незаконного брака от престола наследия. И дед, вот претендент, воевал, был высоким офицером СС, воевал против нашей страны в годы Великой Отечественной войны. И поэтому, конечно, тут большие сомнения по этому поводу вызывают.
Благодарю. Константин Геннадьевич, у вас, наверное, много ребят служит сейчас там на Донбассе?
Да, служат и мобилизованные, и добровольцы.
Добровольцы
служат. Поддерживаем связь. У нас есть фонд создан, фонд помощи вот мобилизованным. Мы уже 7 раз туда отправляли гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции, в том числе и для жителей освобожденных территорий. Вот 7 раз у нас есть такой подвижник Николай Дмитриевич Качков, вот он на личной машине 7 раз съездил, мы формируем. У нас фонд, где ветераны дежурят ежедневно. Вот жители приносят, кто финансы, кто необходимые вещи, мы собираем и уже 7 раз отправили бы. Сейчас формируем очередную повестку в зону специальной
военной операции. Я знаю, у вас даже школьники участвуют, пишут письма.
Да. Угу. Вот такая большая работа проводится. Мы, да, и не только мобилизованы, мы их семьи все на контроле, все их проблемы, нужды у нас на контроле, все их стараемся решить, любые вопросы.
И приходы публичного благочиния в том числе включаются в эту работу, и у нас несколько приходов даже на своей территории плетут маскировочные сети, сушат чай, готовят различные припасы и съедобные, несъедобные для наших бойцов, отправляют тоже Угличский район, активно участвует в этой работе. И самое главное, конечно, это молитва, потому что очень часто среди именных записок на Проскомидии попадается общая записка за воинов, освобождающих Россию.
И мы тоже на Радонеже молимся.
Да, частично.
Дорогой батюшка, вот придется вам как раз и почитать сейчас и о здравии, и вот о упокоении нашей записочки. Дорогие братья и сестры, давайте вместе с батюшкой помолимся о наших жертвователях. Не забывайте радиостанцию «Радонеж», перечислить сюда какие-то средства можно любыми способами, а лучше всего, кто в Москве, проездом или живет здесь, приехать прямо сюда. Метро Новокузнецкая, Пятницкая, 25, строение 1, дом радио. С 11 до 6 здесь всегда кто-нибудь есть. Дай Бог всем здоровья, кто не забывает нашу радиостанцию. Прошу вас, батюшка, вот о здравии.
Господи, спаси и помилуй. О добром здравии, спасении души во Божьей патриарха Московской всея Руси Кирилла, митрополита Евгения, схиархимандрита Илии, епископа Пантелеймона, протоиерея Александра, протоиерея Александра, честного президента нашего Владимира Владимировича, всех вождей и воинов на поле брани, отечество наше защищающих, монахини Ноны, Дмитрия, Андрея, Ирины, отроковица Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Владимира, Ирины, Марии, Михаила, Павла, Алексея, Дарьи, Анастасии, Ирины с очадами, Андрея, отроковица Ники, Алексея, Натальи с очадами, Натальи, Владимира, Ларисы, Елены, Дмитрия, Ирины, Татьяны, Тамары с очадами, Серафима, воина Тихона, воина Ильи, воина Евгения, воина Александра, воина Дмитрия, тяжко болящего воина Михаила, воина Валерия, воина Василия, Владимира, тяжко болящего Владимира, тяжко болящей Марии, Ольги, Анны, Михаила, младенца Александра, младенца Марии, младенца Петра, Елены, Марины, Дарьи, тяжко болящей Надежды, тяжко болящей Анатолия, Нины, младенцев Антония, Дарьи, Анастасии, Алексея, Ольги, Юлии, младенцев Анны, Елисаветы, Алексея, Михаила, Алексея, болящего Владимира, Нины, Ларисы, Ксении, Елисаветы, Тамары, Алексея, Ираиды, Лидии, Веры, Пелагеи, Александры, Марины, Владимира, Сергия, болящего Льва, Веры, Татьяны, Евгения, Владимира, Нины, Константина, Ирии, Антония, Евгения, Таисии, всех здесь ныне присутствующих.
Помоги, Господи.
Господи, упокоение душ усопших рабов Божьих, всех вождей волев на поле брани, живот свой за веру и отечество положившим. Святейшего патриарха Алексея, архимандрита Иоанна, архимандрита Кирилла, игумена Бориса, протоиерея Дмитрия, Ирии Александра, новоприставленного Олега, новоприставленного Александра, новоприставленного Траковицы Агафьи, Антонины, Евдокии, Руфы, Петра, Натальи, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисия, Петра, Феклы, Феодора, Фатине, Татьяна, Надежды, Стефана, новоприставленного воина Даниила, новоприставленного воина Никиты, воина Михаила, воина Владимира, новоприставленного воина Дионисия, Симеона, Варвары, Нины, Нины, Анны, Валентины, Екатерины, Петра, Владимира, Антонины, Павла, Натальи, воина Василия, Николая, Нины, Никиты, Сергея, Владимира, Надежды, Елены, Ольги, Дмитрия, игумена Игнатия, архимандрита Петра, новоприставленного воина Евгения, Василия, Сергия, Виктора, Евгения, Таисии, Надежды, Ольги, Нины, Николая, Ольги, Галины, воина Александра, Галины, Василия, Мария, Александра, Любови, Василия, Бориса и всех здесь напоминаемых от век усопших православных христиан.
Царство Небесное, благодарю, дорогой батюшка. Ну что же, мы продолжаем нашу беседу со священником Антонием Зверковым, клириком Переславской епархии, руководителем отдела по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, члена епархиальной рабочей группы по канонизации святых Ярославской митрополии. И с нами еще замечательный глава Калязинского района Тверской области Константин Геннадьевич Ильин, кандидат исторических наук, выпускник Ярославской семинарии. И вот малые города России, Константин Геннадьевич, мне кажется, что у вас там как-то намного чище, более русское все, и оттуда пойдет возрождение.
Ну, малые города – это корни нашей великой России, так мы говорим, это фундамент, конечно, их надо беречь местное управление, надо развивать. И да, на самом деле, вот последние годы, я уже говорил вначале, что хорошие изменения в городе нашем произошли. Будем стараться и другие планы реализовывать.
А вот экономически это... как вы поживаете?
Экономически,
У вас там работы-то есть?
Есть, есть работы. Не хватает сейчас людей уже.
О, уже не хватает.
Да, демографическая ситуация плохая, поэтому надо вот эту проблему колокола набить про демографию. Мы тут говорим, что вот бывает трагедия, конечно, любая смерть и трагедия. Но вот мы вот забываем, вот помним, когда совершилась революция, первая страна, которая разрешила аборт, это Иосиф Троцкий, да? Угу. Первый в мире разрешил абортов, чтобы погубить. Да. И вот Сталин отменил, и страна поднялась, возродилась, выиграла Великую Отечественную войну, духовность вернулась, исторически там правильные вещи вернулись. И, а сейчас у нас за счет государственной аборта совершается это убийство. Вот пока не поймем, что это убийство младенца в чреве утробе, да, это живые люди, то, конечно, никакой демографии у нас не будет.
А это должно быть на государственном уровне запрещено?
Ну, конечно, да. Конечно. Это зависит от воли, так, от воли. Воли государства запретить так вот акт. Да. Ну, мы говорим про демографию, какие-то меры материально принимаем, материальный характер, но это не поможет, пока мы не запретим аборт. Бог-то, наверное, говорит, вы чудаки, да вот определитесь, да. Что вы хотите-то. Улучшить демографию, или а сами убиваете младенцев. Десятки раз, сотни раз больше, чем, например, в других случаях гибнут, к сожалению.
И почему-то в России, как ни странно, да. Больше, чем в других странах.
Да, даже, да, да, да.
Ой, да, это беда, это беда. Константин Геннадьевич, ну вот как государственного человека я бы хотела вас спросить, наших радиослушателей это тоже интересует, вот цифровизация, цифровой рубль.
Ну, конечно, это делается, это планы глобалистов, это делается для того, чтобы легче контролировать, ну, мы знаем же из Священного Писания, что антихрист должен воцариться, и для управления миром вот это вот нужна цифровизация для контроля. Ну, а цифровой рубль тоже загоняет вот это вот людей, это вот электронно-цифровое рабство, если соглашаемся на переход цифрового рубля, мы
А как сопротивляться этому?
Ну, не соглашаться на это. Я думаю, что будут...
А у нас есть свобода не соглашаться?
Да, конечно, всегда и свобода, всегда и свобода. Всегда есть свобода, поэтому надо не соглашаться на это. Мы же понимаем, что рубль-то он будет... Да, уже что хочешь, не купишь. Нам скажут, идите, вот у нас экология плохая, поэтому колбасу не покупайте, а покупайте червяков, там, пауков, кушайте там.
Да, сейчас улиток разводят.
Да, да. Пенсионеру скажут, ты болеешь диабетом, иди сбегай. Сначала в аптеку купили лекарства, а потом месяц закончил, деньги потратили, они пропали. Поэтому полная зависимость будет. А если... Да, кто вот неправильно ведет, как в Китае социальный рейтинг, вообще могут карточку заблокировать и изгоем будешь, да. Поэтому, конечно же, это я думаю, что это беда. Как-то вот в одном интервью говорил, что цифровой рубль – это будущая валюта антихриста.
Ну, даже вот то, что наличные деньги и сейчас как-то уже меньше стали популярны, да? Как это в церкви не подать нищим?
Ну да. На рынке там, да?
На рынке,
не сходить и не купить за наличные там. Вот. Это вот для управления, для тотального управления делается, конечно же. Они же планы-то свои обозначили, да. Они, да, на скрижале Джорджа написано, 500 миллионов, не более должно быть население. А вот кто останется, их загнать в электронно-цифровой концлагерь. Чтобы они не были бы даже не рабами, а послушными биороботами. Потому что рабы имеют способность сопротивляться, а биороботы, они там, да, они вот послушные.
Это уже захват души. Не бойтесь убивающих тела, бойтесь убивающих душ.
Это опасно, на самом деле, да, потому что это внедряется в образ подобия Божия и отнимается у человека самое главное – свобода. Господь создал человека свободным и создал свободе выбора. Вот поэтому даже внешнее ограничение человека в свободе, свободе выбора, оно может приводить к страшнейшим последствиям, вплоть до того, что человек просто позабудет, что он есть творение Божие. К сожалению, задача антихриста состоит именно в этом. Оторвать человека от Христа.
Не дай Бог дожить до таких времен. Я думаю, что все-таки сопротивление есть.
Времена близки. Да? Вообще, кончина мира, она идет давно. Вот. Но наша задача ждать не антихриста, а Христа. И душу свою готовить к встрече с женихом. Поэтому мы надеемся, что Господь примет нас в нашем сокрушении сердечном, которое мы должны приносить ежечасно.
У нас не так много времени осталось. Я бы хотела, чтобы вы пригласили радиослушателей в паломничество. Вы сейчас на Золотом кольце, не только Углич, но и Калязин, и крестные ходы по Волге идут, и хорошо бы теплоходом к вам туда, да? Приглашайте, Константин Геннадьевич. Разместиться же есть где у вас?
Да, разместиться есть где.
У вас там гостиница, отель?
Да, есть, к сожалению, летнее время они переполнены, забиты, не хватает уже у нас, сложно.
На Волге.
Сложно снять жилье в городе Калязине летнее время. Даже дороже, чем в Москве, даже, может быть, не найдешь жилья. Так, да, город такой, довольно-таки такой становится дорогой. Ну, из-за дачников, из-за того, что сейчас не выйдешь много. Но, тем не менее, приезжайте, примем, найдем, где разместить программу. Устроим туристическую. У нас в этом направлении развитие идет. Каждый год у нас открывается и место размещения, и туристические объекты.
И музей великолепный исторический.
Да, и музей. Вот мы сейчас...
Мощи Макарек.
По инициативе губернатора мы сейчас целый туристический квартал должны включить в программу. У нас через 2 года городу Калязин будет 250 лет. Вот к этому хотим целый квартал превратить в туристический
как такой... Как 250? Центр. Гораздо старше?
Нет, 250 как статус. Ну, конечно, статус, как понятно. Поселение гораздо дальше. Дольше вот, наши места. Но 250 лет, как Екатерина II присвоила статус города Калязина. И вот мы переименовали несколько улиц, мы начали эту работу. Карла Маркса мы назвали Московской, Ленина. Хорошо. Большая Тверская улица стала. Площадь у нас при подобном Макарию появилась, где как раз туристический комплекс.
Где памятник Макарию Калязинскому.
Да, где памятник. И площадь Ногина мы переименовали площадь Богоявления.
Дай Бог вам здоровья.
И с Божьей помощью эту работу будем проводить. Да.
Замечательно.
Ну, а вниз и по Волге встретит хлебосольный Углич со своей древней
сколько
историей.
Сколько там расстояние?
40 километров Калязина? По прямой. Вот. По Волге вплавь еще быстрее.
Ну, вплавь на чем?
На чем угодно. Там вниз по Волге, поэтому в любом случае уткнетесь в Углическую ГЭС, в которой есть прекраснейший, единственный музей ГЭС в Центральной России, который необходимо посетить. Древность соприкасается на каждом углу в Угличе. Это город основан в 937 году, который видел полное разрушение от поляков, который встретил расцвет 19-го столетия, первый дизельный поезд, автобус, куча храмов, святых, огромное количество людей, есть где разместиться, за цены не отвечаю, тоже дорого, но тем не менее Углич-Калязин обязательно нужно посещать вкупе, тогда будет полноценная картина древних русских городов, колыбели нашего русского духа.
Ну, у нас еще 2 минуточки есть, что бы вы пожелали радиослушателям?
Наше сложное время единства, сплоченности и, конечно же, любить друг друга, хранить веру православную, да, в чистоте.
Вот, может быть, в русское собрание можно вступить нашим радиослушателям?
Ну, конечно, да.
Для этого что нужно сделать?
У нас много отделений есть, ну, по например, территориальности. У нас вот Тверское отделение есть, русское собрание есть, Нижегородское.
Нижегородская, Петербургская.
Санкт-Петербургская, Сербская у нас есть. Поэтому на русскую народную линию Степанова Анатолия Дмитриевича, он подскажет там. Да.
Но я, наверное, всех поприветствую словами апостола Павла. Как нам жить дальше? Всегда радоваться, непрестанно молиться и за все благодарить Бога. Так мы исполним закон Христов, и нам жить будет легче, несмотря ни на какие испытания. Дай Бог, чтобы мы эти трудные времена для нашей страны перенесли с достоинством, сохранили в себе веру и любовь к Отечеству и близким.
Благодарю, дорогой батюшка, благословите нас еще раз, и я благодарю всех, кто нас слушал. До новых встреч, дай Бог вам всем здоровья, батюшка, благословите.
Спаси Господи, ангелов всем хранителей, помощи Божией на ваши добрые дела.
Спаси Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.